Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 10 октября 2011 года. Два создания в человеке. Человек и живая душа. Из статьи Бааль-Сулама «Свобода воли», конспект. Прах земной. Вначале сотворен человек в четырех типах желания получать. Неживой, растительный, животный, говорящий. И в этом он подобен всем частям творения, как прах земной. Сила желания получать облачается и действует в объектах, которые таким образом становятся желанными для получения. А действие получения называется жизнь. До возникновения в человеке человеческих видов наслаждения, отличных от прочих созданий, он считается лишенным жизни, мертвым, ведь в его желании получать нет места получения и проявления жизни. Душа. И вдохнул в ноздри его душу жизни. Человек получает форму получения, свойственную человеку. Слово «душа» от слова «вдохнул», «передал», «вложил». Жизнь. И вдохнул в ноздри его, то есть привнес внутрь него душу, всю совокупность форм, достойных быть в желании получать. И тогда сила желания получить отдельных желаний находит место, чтобы облачиться и действовать в новых формах получения ради отдачи, которую постиг от Творца. И действие это называется жизнь. Живая душа. Поэтому сказано, и стал человек живой душой, поскольку желание получать начало действовать в новых формах получения ради отдачи, то раскрылась в нем жизнь, и стал он живой душой. Мертвый. А ранее, несмотря на то, что была в нем сила желания получать, считался мертвым безжизненным телом, поскольку не было в нем новых форм, места, чтобы выявиться в действии. И несмотря на то, что основа человека желание получать, но считается половиной целого, поскольку обязано облачиться в какую-либо реальность, подходящую ему, когда оно и обретенный образ составляют одно целое. В противном же случае оно не просуществует и мгновение. Середина жизни. Таким образом, когда эгоизм человека в соответствии с его генетической записью решимо достигает своего полного развития, человек ощущает в себе желание получать во всей полноте и силе, то есть желает богатства, почет и все, что видит. Это называется середина жизни, а после нее начинается спад, по сути умирание. Его эго постепенно угасает и вместе с ним исчезает образ того, что желал получать. Он отказывается от многих удовольствий, о которых мечтал в юности, материальные приобретения теряют свою значимость. Смерть. А в старости, когда уже витает над ним тень смерти, наступает время, которого он не желает, ибо желание получать эго угасло, исчезло. И не остается ничего, кроме маленькой, незаметной для глаза искорки, еще облаченной во что-то, которое удерживает человека в его животной жизни. Но уже нет никакого желания и надежды на получение чего-либо. Причина смерти. Видим, что желание получить вместе с образом желаемого представляет единое целое. У этих двух составляющих равны их проявления, величина и время существования. Отличие отказа при насыщении от отказа при угасании в том, что в пересыщении человек не испытывает сожаления от прекращения. Отказ же вследствие отчаяния полон сожаления и боли, и потому называется частичной смертью. Но причина отказа человека от жизни, от чего он умирает, не в пересыщении, как у сытого, отказывающегося от еды, а от отчаяния. Эго, уменьшаясь, ощущает свою слабость и смерть. Усиливает отчаяние, и человек отказывается от надежд юности.
Радиоверсия.
Живое лего творение. Книга Зор, глава Пкудей, пункт 157. Вместе с престолами поднимаются и опускаются воды, то есть светят снизу вверх и сверху вниз. Те, которые опускаются, пробивают бездны и рассекают их. Те, которые поднимаются, входят в отверстия камней, находящихся в экране по свойствам Рош-Зарампина, и не поднимаются и наполняют 7 дней, то есть 7 этих малхут от хазе и выше. Зоар говорит лишь о соединении желаний, каким образом они объединяются, какие сочетания связей от этого образуются, какие света раскрываются согласно подобию свойств между связями желаний и светом, свойством отдачи, которые они между собой раскрывают. по мере того, как ты исправляешь общую систему, соединяя различные желания и разные группы желаний между собой, ты оживляешь эту систему. Тогда ты раскрываешь, что в ней протекает свойство отдачи, свет, энергия, жизнь. Нет ничего, кроме этого. Ни Творца, ни Творения не существует вне этой системы. Все включено в нее. Она предстает перед нами разбитой. Так мы раскрываем ее из своих неисправленных свойств, чтобы за счет соединения познать ее свойства, течение, части, как они работают вместе. Мы занимаемся живым лего. Ты соединяешь отдельные части вместе, и они оживают. И так постепенно, присоединяя еще и еще, ты оживляешь всю систему, и она начинает работать. Ты раскрываешь в ней различные явления. Нет у нас иной работы. Сейчас в это время мы приступаем к практической работе по соединению наших желаний, наших мыслей. Они раскрываются перед нами все более связанными день ото дня, и потому этот мир кажется нам таким запутанным. Но это мы сами запутаны, мы не понимаем, что мир становится более связанным, чем мы. Нам дают понять, что между нами есть разбиение, кризис. Необходимо осознать, что все это разбиение в нашем восприятии, и мы должны начать соединяться, соединять наши желания. Лишь об этом рассказывают каббалисты, об одном месте, которое нужно исправить, связь между нами.
Радиоверсия.
Навстречу свету. Во время чтения книги Зоар каждый должен требовать то, что считает самым важным. Но необходимо понять, что чтением всех каббалистических книг, а в особенности книги Зоар, мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику. Этот свет действует на нас в той мере, в которой мы уподобляемся ему. Скажем, на меня дует ветер. Если я движусь прямо навстречу ему, точно по той же линии, то подвергаюсь его максимальному воздействию. Если же я направляюсь под углом к нему, то в зависимости от угла уменьшаю его воздействие на меня. Если мое направление перпендикулярно ему, я ощущаю его воздействие так, будто он отбрасывает меня в сторону. Если я противоположен ему, то есть отворачиваюсь от него на 180 градусов, он действует на меня в обратном направлении. Все зависит от моей направленности к свету. Если я соединяюсь с ним, тогда Тора служит мне эликсиром жизни. Если же я противоположен ему, Тора становится для меня смертельным ядом, но свет действует постоянно. И потому каббалисты предостерегали не открывать каббалистические книги просто так, без правильного намерения. Поэтому существовал такой запрет, и каббалисты запугивали людей, поскольку не желали причинить им никакого вреда. Но в наши дни мы уже находимся в таком состоянии, что заниматься каббалой позволено всем, поскольку все мы становимся взаимосвязаны, и тут действуют иные законы. Но мы, желая удостоиться раскрытия духовного мира, должны настраивать себя на свет, направляя прямо к нему. Будет ли это светом, возвращающим к источнику, или наоборот, каждый должен дать себе в этом отчет.
Радиоверсия.
Самый хитрый политик – это природа. Все начинается с того, что созданное Творцом желание разбивается и становится эгоистичным, разделенным на части, удаленные друг от друга. Мы начинаем ощущать себя существующими внутри своего эгоизма, каждый сам по себе. Так мы развиваемся абсолютно с нуля, проходя неживую растительную и животную стадии, такие ступени, на которых развиваемся инстинктивно. И, наконец, достигаем четвертой ступени развития желания, на которой обязаны развиваться уже осознанно. В этот этап мир сейчас и начинает входить. На самом деле это вхождение началось очень давно, еще с первого человека, Адам Ришон, из древнего Вавилона, а затем развивалось шаг за шагом, сделав самый большой рывок во времена Ари. Все это время наше желание все больше соединялось, и за счет этого соединения возникали все более сложные новые создания и формы, неживые, растительные, животные. Плюс соединялся с минусом, начиная взаимно влиять друг на друга, производя от амеб до различных животных. Чем больше отдельные части становились связанными друг с другом и взаимодействующими, тем дальше шло развитие. Но на первых ступенях это соединение происходило инстинктивно, под давлением природы, которая все дальше продвигала эволюцию. И так эволюция подошла к человеческой ступени, где тоже началось инстинктивное соединение на какие-то общественные образования. Семьи, племена, потом города, страны, а сегодня весь мир стал объединенным. То есть прослеживается явная тенденция к объединению. Согласно этому, эгоистическое желание внутри каждого человека тоже становилось все более сложным и переплетенным. Сначала оно состояло из множества разрозненных желаний, но затем эти разные желания все больше соединялись и проникали друг в друга. Поверх классической науки с ее четким разделением на области возникает синергетика, объединяющая разные области друг с другом. Так все законы физики, химии, биологии соединяются, постепенно приводя к одной единой картине природы. И внутри каждого из нас мысли и желания все больше переплетаются и включаются друг в друга, благодаря чему мы все глубже познаем мир. А на самом деле этого мира не существует, мы находимся в океане света. Но чем больше усложняется мое желание насладиться, я ощущаю все более раскрывающийся передо мной мир, как будто бы он есть. Как будто есть все эти окружающие меня люди, в действительности являющиеся частями моего собственного желания. Они лишь сейчас кажутся мне посторонними, но когда мы соединимся, то станем одним человеком с одним сердцем. Поэтому вся тенденция природы и окружающей, и внутренней, в человеке и его понимании направлена на все большее соединение разбитого желания насладиться. В этом процессе соединения мы находимся постоянно, только сегодня мы вступили в такой период, когда это стремление должно становиться осознанным, понятным нам. Природа обязывает нас, входя в свою последнюю четвертую стадию развития, узнать ее тенденцию и поддержать ее, чтобы самим ей следовать, оправдав ее и согласившись. Мы уже не можем развиваться чисто инстинктивно, как прежде, когда природа развивала в нас эгоистическое желание и этим толкала на разные действия, посылала открывать Америку и вдохновляла на другие дела, и, повинуясь своему желанию, мы изобретали и строили. Но сегодня уже не так. Сегодня у тебя есть выбор. Хочешь ты делать или нет, кажется тебе это важным или неважным. А если тебе кажется это неважным, то природа начинает учить тебя всякими кружными путями, а не напрямую, чтобы не отбирать у тебя свободу выбора. Словно с ребенком, который не хочет слушаться родителей, и они вынуждены идти на хитрости и устраивать ему неприятности, чтобы он сам к ним пришел и начал просить. Так природа ведет с нами игру, будто с ребенком, чтобы не лишить его самостоятельного осознания, понимания и согласия. То есть природа давит на нас, подталкивая вперед и указывает направление, но не обязывает нас идти. Природа – это самый хитрый политик, у которого можно поучиться.
Радиоверсия.
Вопрос Лиор Гур, контент-менеджер колледжа Кабалалян. Сегодня состоится вечер вступительных лекций о ноге Кабала, которые пройдут во многих городах Израиля. По сути, это стартовый выстрел перед новым учебным семестром, который начинается в колледже через 2 недели. Ответ. Это основа всего. Меня спросили недавно, нужно ли вам и дальше изучать ногу Каббала или достаточно лишь отдельных специфических материалов, как, например, статьи поручительства «Мир в мире» и тому подобное. Не стоит ли отказываться от учения 10 сферот и от книги Зоар? Прежде всего, для меня все это единое целое. В науке Каббала есть 4 языка, на которых каббалисты рассказывают о том, как исправлять наш материал, то есть желание. Без этих первоисточников не обойтись. Без них мы не привлекаем окружающий свет, который возвращает к источнику. Именно благодаря этому мы развиваем разум и чувства. Душа развивается посредством изучения науки Каббала, а не путем общения с людьми на улице. Потребность в развитии души мы берем от них, пытаясь помочь им, а затем во время урока мы поднимаем эту потребность к свету, и тогда она развивает нас. Необходимо находиться между двумя этими факторами. С одной стороны, сближаться с низшими, получать от них желание изучать материалы, требующиеся для распространения в их среде. А с другой стороны, сближаться с высшими, изучая книгу Зоар, учение 10 сферот и другие материалы того же рода. Если человек чувствует точку в своем сердце и хочет достичь цели творения, а не просто хорошей жизни в этом мире, тогда он обязан систематически изучать науку Каббала. Я не знаю, как можно исправить душу без основ, заложенных в процессе учебы, без работы с первоисточниками. Слушать в одиночку отдельные уроки или лекции, без сомнения, совсем не то же самое, что методический курс в колледже. Я рекомендую каждому пройти этот курс, даже если человек уже слушает наши уроки. Только так можно понять порядок работы, прочувствовать язык, разобраться в терминах и определениях, а главное – обрести верный подход, который не получишь в ходе ночных уроков. Подготовительный курс необходим. К тому же это вводит человека в коллективный формат, в дела группы. Он получает особую подготовку к социальным связям нового образца. Ведь речь идет не только об учебе, но и о внутренней работе. Не случайно большинство учащихся колледжа не хотят оставлять его и продолжают обучение.
Радиоверсия.
Вышли на демонстрацию? Вам почта. Вопрос. 15 октября. Состоятся демонстрации социального протеста по всему миру. Каковы наши действия? Ответ. Прежде всего, нельзя стоять в стороне от мира, нельзя удаляться от людей. Сказано, в народе своем я живу. Во все времена каббалисты держали руку на пульсе, хотя сами и оставались в тени. чувство настроения общества и происходящие в нем процессы они модернизировали сообразно с этим нугу Каббала. Ведь предназначение Каббалы – раскрыть в этом мире высшую силу. Когда она проявится между нами, в нас, тогда мы достигнем совершенства. Поэтому мы выходим вместе с людьми на демонстрации, при этом желательно, чтобы нас не почувствовали, не разглядели. Ведь демонстрация не место для объяснений. Мы должны лишь раздавать наши материалы, заранее продуманные и проверенные. Пускай наши листки расходятся в разных странах и на разных языках. В них люди прочтут о подлинных проблемах их решений, а также найдут ссылку на наш сайт, где даются более широкие и подробные разъяснения. Очень важно использовать цитаты ученых, которые подтверждают наш взгляд. Их мнение должно быть выделено на страницах наших сайтов. Итак, на демонстрациях мы ни с кем не общаемся, ни с кем не солидаризируемся, просто раздаем флаера. Тем самым мы охватываем массы своей информации, вместо того, чтобы тратить время на личные беседы. В подобных обстоятельствах от нас требуется только раздача. Все остальное относится уже к круглым столам, к обсуждениям и объяснениям, к формам, которые здесь не годятся. Дай человеку наш листок, засунь по его просьбе в карман, в сумку, а через день-другой он нас найдет. Итак, мы никого не представляем, а просто работаем почтальонами с доставкой из рук в руки. Мудрые слова слышны в тишине, они раскрываются в обсуждении, в поисках ответов. Так что в первую очередь не берите пример с наших методов в Израиле. У вас все не так, действуйте самостоятельно. Внесите в материалы мнения ученых и дайте каждому участнику демонстрации ваш флаер с ясными посланиями и с необходимыми адресами. А также постарайтесь сказать свое слово на интернет-площадках протестующих. Для этого вовсе не обязательно поддерживать связь с организаторами. Вопрос: каким должно быть наше послание? Ответ: послание простое. Все проблемы мира вызваны тем, что он стал интегральным, глобальным, а мы еще не соответствуем ему. Наоборот, мы отстаем, мы не сплочены и не объединяемся. Здесь мы приводим доказательства слова ученых. Далее, чтобы объединиться, нам вовсе не надо устраивать беспорядки и свергать кого-то. Прежде всего нужно понять, что объединение действительно необходимо, а затем перейти к обсуждению. Мы должны организовать площадки, на которых будем общаться все вместе и заложим основы нашего единства. Такие площадки, как правило, будут виртуальными, и потому мы приглашаем всех к себе на сайт. Схема такова. Причина проблемы, решение, мнение известных ученых, адрес, на который мы приглашаем, чтобы начать обсуждение и прийти к решению, вместо того, чтобы снова и снова выходить на улицы. Сколько мы так продержимся и что это даст? А кроме того, из нашего флаера должно быть ясно, что мы не выступаем за беспорядки. Ведь в протесте задействовано много сил, заинтересованных именно в этом.
Радиоверсия.
Возмутитель спокойствия. Бальсулам, мир в мире. Как можно убедить индивидуума обещанием равенства со всеми членами общества? Ведь нет ничего более далекого от человеческой природы. Ведь чаяние индивидуума, наоборот, состоит в том, чтобы подняться над всем обществом. Если бы даже мы и добились справедливого распределения и социальной справедливости, разве не защемило бы сердце каждого потребность возвыситься над другими? Почему я должен быть как все? Можно ли вытерпеть такое? Справедливое распределение само по себе противоположно нашим основам, нашему естеству. Ведь в каждом из нас теплится ощущение собственной исключительности. Для нас нет ничего более ненавистного, чем быть похожими друг на друга, одинаковыми. Мне просто необходимо чем-то выделяться, в чем-то противоречить другим, возвышаться над ними, иначе я не ощущаю себя человеком. Животные могут быть одинаковыми, неразвитые люди тоже, однако мы уже выросли из этого. Не просто так за нашими плечами остались тысячи лет развития человеческой ступени на ее неживом, растительном и животном уровне. Сегодня мы добрались до человека в человеке, и потому никто не сможет удовлетвориться общим единообразием. В эпоху рабства или феодализма такое было возможно, но современный мир изменился. Загляните в любой его уголок, посмотрите на китайцев и индийцев, которые раньше естественно тянулись в общие ряды. Сегодня это уже не так. А значит, невозможно установить социальную справедливость, поскольку ни один человек по природе своей не может быть равным с другими. В нашем мире у нас нет никакой возможности собственными силами уравнять общество. Когда мы жили племенами в пещерах, все было в порядке, но сегодня мы не имеем ни малейших шансов достичь мира, довольства, общего согласия, которое сами же не захотим нарушить через мгновение. Это очень большая проблема, и вытекает она из нашей исключительности. Творец коварно заложил в нас такое вот провокативное свойство, уникальность, которая разбивает наши социальные начинания. Не позволяет угомониться, успокоиться и согласиться на то, чтобы быть как все. хотя мы выяснили, что в исключительности заложен высокий, прекрасный и величественный смысл, поскольку свойство это дано нам напрямую от Творца, единого корня всех творений. Но вместе с тем, когда это ощущение исключительности угнездилось в нашем узком эгоизме, действие его стало разрушительным. В итоге оно стало источником всех несчастий мира, как произошедших, так и будущих. И потому, несмотря на все усилия демонстрантов, искренних борцов и подстрекателей, ничего нам не поможет. Задними исправителями всегда будут следовать другие, и конфликты никогда не позволят им прийти к согласию за круглым столом. Любой договор повлечет за собой новые поправки, замечания, и ни одна конструкция не продержится дольше мгновения. Мало того, что люди не могут быть равны между собой, сегодня от них требуется взаимное объединение, поскольку тем самым они должны привести себя в соответствие с природой. Это уже вторая большая проблема. Как нам достичь единства над всеми противоречиями, над всеми желаниями, над всей нашей исключительностью? Свою уникальность мы должны сдуть, устранить, а иначе как мы объединимся? Или же мы должны использовать исключительность для объединения? Настал очень тонкий момент. Перед нами природа со всеми ее противоречиями и исключительностью, которая заставляет человека использовать других. А напротив этого – необходимость единства.
Радиоверсия.
У биржевых игроков страсть к разрушению. Исследование. Вопрос, как биржевым маклерам или банковским трейдерам с точки зрения психологии удается проигрывать миллиардные суммы, занимал специалистов давно. Полученные результаты конкретного исследования совпали по времени с последним скандальным случаем – грандиозной растратой казенных средств. Адобали, лондонский служащий швейцарского банка UBS, облегчил счет работодателя на 2,3 миллиарда долларов. Результаты исследования поразили самих ученых. Биржевым игрокам специалисты прописывают черты характера, свойственные психически больным людям, неопределимую страсть к разрушению. Финансисты ведут себя, не считаясь ни с чем и ни с кем, более бесцеремонно, чем психопаты. Исследовались психологические особенности поведения 27 биржевых игроков. Ожидалось, что биржевики поведут себя не менее эгоистично и нагло, чем психически больные, но добьются гораздо лучших результатов. Увы, банкиры в тестах зарабатывали не больше людей из других групп, с которыми их сравнивали. Но вместо того, чтобы сконцентрироваться на получении максимальной прибыли, биржевики старались получить больше, чем тот, против кого они играли, и потратили немало энергии, чтобы навредить сопернику. Реплика. Естественно, повышенный эгоизм ведет к соперничеству. Успех оценивается не по заработку, а в сравнении с другими. Главное – победить других любой ценой. Только ощущение полной обоюдной зависимости, всеобщего поручительства положит конец соперничеству и даст место сотрудничеству.
Радиоверсия.
Неприспособляемость к природе приводит к вымиранию. Мнение. Рубини, экономист, глава Rubini Global Economics LLC. Европа должна срочно выделить 2 триллиона евро на борьбу с долговым кризисом, прежде чем станет поздно. Ситуация выходит из-под контроля, с этим нельзя ждать еще 3 месяца. Сделать это в ближайшие несколько недель. Кризис может затронуть крупные европейские экономики Италии и Испании. Задолженность перешла с частного уровня на государственный, а затем и негосударственный. Миру грозит новая финансовая депрессия. Необходимо действовать. Реплика. Только к объединению, иначе крах не только экономики. Следовать за природой – вот в чем призвание человека. Она показывает путь в интеграции всех ее частей. Идти против ее тенденции – вредить самим себе. Именно изучение развития природы на всех ее уровнях и следование им является залогом нашего существования. Иначе вымрем.
Радиоверсия.
До социальной справедливости нужно дорасти. Вопрос. С одной стороны, люди выходят на улицы с требованиями равенства и справедливости, в уверенности, что они могут этого достичь. С другой стороны, мы называем эти требования утопичными и нереальными. Как объяснить им, что добиться желаемого можно не силой, а путем воспитания, объединения и поручительства? Ответ. Для них социальная справедливость – это значит разграбить сейфы богатеев и раздать их содержимое. Набросимся на магнатов и покончим с ними. Мы же говорим, нет, сначала надо понять, в чем причина происходящего. У нас на глазах разворачиваются общемировые тенденции. И дело тут не просто в расслоении на богатых и бедных, а в разноликом мультикризисе. Давайте же поймем, что он собой представляет. Вы же сами видите, что революциями и искусственным распределением ресурсов ничего не добьешься. Реальные примеры современный Египет, Россия прошлого века, израильские кибуцы, нарушая естественный ход вещей, ты никогда не добьешься успеха. Поэтому наш ответ – объединение. Тем более, если речь сегодня идет о социальной честности и справедливости. Как же нам объединиться? Давайте изучим этот вопрос, давайте научимся делать это правильно. Если наше начинание направлено на справедливость, равенство и всеобщее равновесие, разве можно реализовывать их без сплочения между людьми? В таком случае средства не соответствуют поставленной задаче. Хочешь сделать всех равными? Сперва приведи свое желание, свои основы в соответствии с этим. А иначе ты своей группой в 1000 человек хочешь установить собственную социальную справедливость. Но есть другая группа в 2000 человек, у которой свои планы насчет справедливости. Обозначаются все новые группы, в процесс вовлекаются армия, правительство, профсоюзы, магнаты, а враги тем временем хищно всхрапывают у границ, и у них свои представления о справедливости. Ну и чем все это кончится? Что ты хочешь сделать? Можешь ли ты достичь цели, не уравновесив все противоречия, не достигнув поручительства? Можно ли выстроить что-то прочное, пока все не поймут, что зависят друг от друга и должны поддерживать друг друга? Только в этом поручительстве мы раскроем справедливость. Нельзя просто так раздавать кому-то деньги, разве это справедливо? Необходим общественный консенсус, общее согласие. И потому мы говорим, прежде всего надо начать обсуждение, принять в расчет интересы друг друга, объединиться. Взаимное поручительство – вот что нам нужно. Если мы достигнем его, тогда сможем двигаться дальше. А до тех пор нас ждут лишь конфликты и взаимные подножки. Вопрос. Да, это звучит логично, однако понятие поручительства все еще кажется чем-то эфемерным. Неясно, как его осуществлять. Ответ. Значит, ты пока не можешь убедить людей в том, что без этого условия нельзя обращаться ни к чему другому. Ты сам еще не выяснил этого для себя и не продемонстрировал другим как нерешимую основу, без которой нам ничего не построить. Пускай все пытаются тебя опровергнуть, ты все равно должен делать акцент только на этом условии. Нам не обойтись без полного взаимного согласия с тем, что каждый зависит от всех, а все от каждого. Когда все мы согласимся с общими принципами, тогда сможем найти правильное решение. Чего бы мы ни желали, социальной справедливости, равенства, взаимности, объединения, это возможно лишь при условии, если все мы соберемся за круглым столом, если за него сядет весь народ и достигнет всеобщего согласия. Без этого никуда. В ответ тебе скажут: «Но это же невозможно». Не знаю, пока никто не пробовал, но так или иначе, без этого сработают только диктаторские методы. В действительности же это невозможно лишь потому, что нам недостает воспитания, воздействия окружения, его-то мы должны сформировать. Если решающие условия будущего процветания сегодня невыполнимы, значит нам необходимо вести распространение, объясняя народу, что такое взаимное поручительство и как его достичь. Надо задействовать СМИ, использовать все возможные каналы влияния и показать каждому, что это для нас самое важное. Это и есть интегральное воспитание, благодаря которому мы достигнем согласия, единства, взаимопонимания и тогда сделаем следующие шаги. Надо постепенно выстраивать этапы пути, доказывая людям, что иначе действовать невозможно. Без начального периода воспитания невозможно перейти к реализации поручительства, ведь люди должны быть внутренне готовы к нему.
Радиоверсия.
Давайте будем похожи на грибы. Кайкалист. Профессор Накагаки, биолог и физик из университета Хоккайдо, открыл миру удивительные свойства грибов. Они близки к животному миру, и их поведение выглядит сознательным, а не инстинктивным. Грибы могут прочертить оптимальную сеть коммуникаций между заданными узловыми пунктами лучше и быстрее специалистов. Они легко воспроизвели схемы железнодорожной сети Токио, энергосетей Англии и Испании, транспортных коммуникаций США. Вопрос. Если грибы являются столь сложным и умным организмом, где же у них мозг, орган, где собираются данные и принимаются решения? Ответ. Это напоминает вопрос, кто управляет миром. Люди склонны к поиску операционной системы, некоего центрального перекрестка, куда все стекается и откуда все вытекает. По-видимому, мы генетически предрасположены искать правителя, который принимает решения. Однако в мире биологии и физики, да и во многих других областях, дело происходит иначе. Есть ли мозг у интернета? А как насчет муравейников и пчелиных ульев? Кто управляет 1000 пешеходов на одном нью-йоркском тротуаре? Где там принимаются решения? В последние десятилетия ведутся исследования согласованного поведения стад, роев насекомых, рыбьих стай и пешеходов на запруженных тротуарах. Все эти группы демонстрируют согласованное поведение почти как один живой организм, несмотря на отсутствие в нем общей координации, намерений или правил. Это явление послужило основой для теории мудрости масс, которая объясняет, что средняя величина множества отдельных ответов, как правило, более точна и глубока, чем ответ одного специалиста. Согласно этой теории и ее природным аналогам, мудрость масс или стадный разум – это интеллект, который можно отнести только к самой структуре сети, но не к какому-либо из формирующих ее разумов или сознаний. Собрание инстинктов рыб, каждый из которых пытается избежать от хищника наиболее эффективным для себя способом, людей на нью-йоркских тротуарах, которые пытаются лишь выглянуть за плечо впереди идущего, и даже футбольных болельщиков, каждый из которых радуется голу по-своему, вместе создают нечто похожее на оркестровую хореографию, обладающую точностью и мощью. У грибов действует такой же механизм. С чисто биологической точки зрения, каждая нить грибницы по отдельности получает от окружения химический сигнал о том, куда ей стоит двигаться и чего избегать. Сумма этих сигналов и создает своего рода систему принятия решений, иначе говоря, интеллект гриба – это сеть. Добавьте к этому миллионы лет эволюции в тяжелейших условиях и умножьте на 100 с лишним тысяч различных видов, и вы получите нечто такое, что в целом должно быть довольно умным. Реплика. В итоге нашего объединения в единую систему взаимного поручительства между нами возникает сеть высшего разума, высший мир, наполняемая высшим разумом, светом, творцом. Объединяясь, мы получаем от этой сети новые общие желания, чувства и разум, мысли, и таким образом сливаемся с высшей природой, творцом, достигая ощущения вечного и совершенного существования. Это состояние и является целью природы в нашем развитии, эволюции.
Радиоверсия.
Вперед за отчет. Мнение Стэнли Фишера, профессор экономики, глава Банка Израиля. Глава Центробанка Великобритании предупредил меня о том, что Израиль находится на пороге новой беспрецедентной волны мирового финансового кризиса, который может ухудшить положение социально слабых слоев населения. Выводы комиссии Трахтенберга заслуживают пристального внимания и неукоснительного исполнения, поскольку отвечают основным интересам израильтян. Правительство Израиля продемонстрировало стойкость, ответственность перед своим народом и отсутствие популистских авантюрных устремлений, преследующих сиюминутные политические цели. Призываю всех министров немедленно проголосовать за отчет комиссии Трахтенберга.
Радиоверсия.
Обама может обещать, но ресурсов у него нет. Мнение. Михаил Хазин, экономист. Ресурсов у Обамы нет, хотя отсрочить кризис до начала 2012 года он в состоянии. Обама произнес речь, пообещал денег и рабочих мест, но где будут получать доходы те организации, которые создадут эти рабочие места? Главное в современной экономике – это частный спрос. Индекс продаж падает 1% ВВП в месяц. А из этого следует вывод очень простой – обещать-то Обама может, но вот ресурсов у него нет. На фоне падающего спроса говорить о росте числа рабочих мест наивно. У Обамы бюджет, но сильно наращивать его он тоже не может. Республиканцы не дадут. Всех льгот Обамы хватит от силы на пару месяцев. Это уже ноябрь, за ним начинается Рождество и Новый год, и принятие сложных решений откладывается на 2012 год. И до мая, когда можно начинать серьезную эмиссию, останется всего 5 месяцев. Обама может уверенно говорить, что ресурс дотянуть до начала 2012 года у него есть. Другое дело, что дальше. Давление на финансовые рынки Европы и других регионов, они уже становятся инструментом, а дальше как жизнь сложится. Реплика. Кризис тем временем развивается, ведь наше развитие идет по плану эволюции во все ускоряющемся темпе, и природа вынудит прекратить играться в монополь и предлагать реальные планы спасения.
Радиоверсия.
Акции протеста против финансового терроризма в США. Сообщение. Протесты граждан США против злоупотреблений крупнейших банков продолжаются во всех мегаполисах страны. Сорос понимает участников демонстраций в Нью-Йорке и других городах США, которые протестуют против злоупотребления со стороны крупнейших банков страны. Он сослался на незавидное положение малых предпринимателей, огромная часть которых была выведена из бизнеса. Он осудил бесконтрольное направление денег налогоплательщиков на помощь пострадавшим от кризиса банкам. Решение состоит не в том, чтобы вкладывать капитал в банки, а в том, чтобы постепенно освобождать их от плохих активов и давать им возможность зарабатывать самостоятельно. В середине сентября участники акции «Занять Уолл-стрит» развернули палаточный лагерь рядом с зданием Нью-Йоркской фондовой биржи и с тех пор проводят демонстрации против финансового терроризма. В Чикаго стучали в барабаны вокруг банка Федеральной резервной системы, В Бостоне прошли маршем по центру города. В Лос-Анджелесе собрались перед зданием суда, где проходит суд над домашним врачом Майкла Джексона. В Сент-Луисе собрались под огромной аркой врата на запад с плакатами, обличающими в сверхприбыли крупнейшие банки страны. Претензии демонстрантов схожи. Они выступают против корпоративной алчности, безработицы и той роли, которую ведущие финансовые институты США сыграли в ухудшении экономической ситуации в стране. У протестующих нет единого центра организации. Свои акции они устраивают, договариваясь между собой в социальных сетях Facebook и Twitter. С помощью социальных сетей также обеспечивается внимание к манифестантам со стороны СМИ. Безопасность, транспорт, еда и теплая одежда – все это также обеспечивается активистами движения через социальные сети. Акции протеста запланированы в Детройте, Портленде, Миннеаполисе, в Балтиморе и в населенных пунктах, жители которых не отличались от политической активностью – Мейсон-Сити, Литл-Рок, Мобайл, Санта-Фе и другие городки американской глубинки. Американские СМИ полагают, что катализатором политической активности граждан стала самая масштабная демонстрация протеста, которая в субботу прошла в рамках акции «Займи Уолл-стрит» в Нью-Йорке. Ее участники попытались перекрыть движение на Бруклинском мосту, однако полиция не дала им это сделать. Стражи порядка тогда задержали более 700 демонстрантов. Реплика. Это только начало, как и уже не раз и давно говорилось на блоге. Не надо быть пророком, чтобы понимать. В глобальном связанном мире все события обязательно постепенно распространяются равномерно по всему миру. И в зависимости, какие события вы вызываете, те же многократно увеличенные возвратятся к вам.
Радиоверсия.
Европа. Война между Севером и Югом. Мнение. Алан Гринспен, бывший глава ФРС США. Еврозона борется с кризисом, но это кризис культур. Европа раскололась на два четко обозначенных региона – Северный и Южный. На заре еврозоны существовало расхожее мнение, что греки ведут себя как немцы. Но присоединившись к зоне евро, южные страны не изменили свое поведение, основанное на привычке девальвировать свою валюту против немецкой марки, занимая деньги под низкий процент, благодаря высоким кредитным рейтингам Севера. Северные страны славятся своими высокими нормами сбережения и низкой инфляции – это часть северной культуры. А Южная Европа находится в избыточном потреблении. Но можно ли изменить культуру нации, заложенную в каждом жителе страны от мала до велика и впитанную с молоком матери? Если бы вы жили в такой стране, как Греция, и вам было бы сложно заставить себя вести жизнь добропорядочного немецкого налогоплательщика, накапливать капитал и усердно трудиться. Атмосфера к этому не располагает. У Европы останется лишь один вариант – политическое объединение. Реплика. Вот так Творец вынудит нас поневоле объединиться и заняться собственным исправлением и северян, и южан.
Радиоверсия.
Марш возмущенных. Сообщение. Около 150 активистов испанского движения возмущенных готовятся к акциям протеста против экономической политики ЕС. В европейской столице, как называют Брюссель, их встречали единомышленники из других стран, ведь 17-18 октября в Брюсселе пройдет саммит лидеров ЕС, главная тема которого – долговой кризис и зоны евро. Активисты выступают против мер жесткой экономики, принятых правительствами европейских стран, и требуют социальной справедливости. Манифестация возмущенных намечена на 15 октября. Реплика. Мир привыкнет к этим выступлениям, пока кризис не приведет к такому опустошению, что вынудит пересмотреть отношение к себе, обратит внимание человека с внешнего на внутреннее, на то, что причина кризиса внутри нас, в отсутствии объединения и как следствие этого несоответствия природе. Пока что эти идеи кажутся мистическими, идеалистическими, слишком оторванными от материи и действительности. Но то, что не делает разум, делает боль, обостряет разум, и он начинает воспринимать более тонкие явления в нашей жизни. Согласие с идеями Каббалы придет постепенно, частью от боли, частью от разума, распространение идей.
Радиоверсия.
Дыра в образовании, нет финансового воспитания. Мнение. 50% израильтян находятся в постоянном минусе, овердрафт. Проблема в отсутствии финансовой и образовательной инфраструктуры в области денежных расходов, экономика семьи и дома. Молодежь заканчивает среднюю школу, не зная, как вести домашние расходы. Это должно начинаться в школьном образовании, правила экономного поведения. Большая часть населения считает, что управление домашним хозяйством невозможно и сложно, и прожить на зарплату нереально. Это путь к фатализму. Реплика. Нет обратной связи между жизнью и школой. Школа должна обучать жизни. Как выбирать супруга, как строить семью, как вести общее хозяйство, как правильно строить взаимоотношения, как относиться к детям и что такое воспитание детей. Школа должна на практических занятиях и обсуждениях формировать людей, а не наполнять молодые головы ненужными знаниями, заниматься больше воспитанием, а не образованием.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.